Мы находимся в системе, зависящей и связанной от всех остальных душ. Каждый из нас. Высший свет, так же, как совершил сокращение, а после сокращения продолжил действовать на кли, подвел развитие кли к моменту разбиения. После разбиения кли начало падать, разбиваться и удаляться. Итак, из глубины падения килим начинают пробуждаться и доходят до завершения, до конца, и оттуда начинают пробуждаться. Тот же самый свет, который привел к падению, он же потом приводит и к подъему, и пробуждению. Во время подъема мы наблюдаем этапы. Есть этапы подъема, относящиеся к неживому растительному живому. Там, где кли находится под воздействием света, в той же мере, как свет действует на кли, на уровне же говорящем, кли должно раскрыть самостоятельное устремление. То есть есть желание и есть страстное устремление. Желание создано светом, как сущее из ничего, как обратное самому себе. А страстное стремление, иштакакут, это то, к чему кли самостоятельно должно, то, что должно развить самостоятельно. И это устремление и есть, собственно, творение. То, что пробуждается, добавляет свои чаяния, свои усилия, свой поиск самостоятельно. И это проявляется в нем не само собой подразумевающееся, появившееся под воздействием света, а в результате собственного поиска. Разумеется, за кулисами действует свет. Но здесь есть некое появляется некая добавка, которая требуется от кли четвертой стадии для раскрытия. И вот эта самая добавка в поиске прекрасного, в поиске стремления. Для нас реализация восполнения кли с нашей стороны, с нашего минимального, минимально низкого места, эта работа, она против эгоистического желания. Эта работа выражается в соединении между нами. И ни в чем мы не чувствуем настолько себя против желания получать, как не в объединении в группе. Ради самоотмены себя против силы группы. Ради того, чтобы прийти к свойству отдачи. Общему свойству отдачи, чтобы властвовал, управлял бы нами ради раскрытия Творца. Это, как сказано, что Исраэль, Тора и Творец едины. И в таком усилии человек раскрывает свое собственное сопротивление исправлению. И если он продолжает любыми видами, формами продолжать раскрывать свою готовность к объединению, хоть как-то, хоть какими-то сторонними косвенными шагами. Как вы знаете, парусный корабль, он не может двигаться напрямую против ветра, но есть особые такие паруса, которые помогают двигаться против ветра. Не совсем прямо, но вот так вот по синусоиде. Ну, так зигзагом, да. Ну, будто это на иврите слово. Так и движемся. То есть человек, понимая, что он не может напрямую идти против собственного желания получать в объединении, в группе, для того, чтобы аннулировать себя там, в общей силе, в объединении, в группе. Но сторонними косвенными действиями он может это сделать, и эти косвенные действия и называются строением общества. Так, чтобы общество на него подействовало. Это как эти паруса, которые помогают так вот зигзагом ему двигаться против ветра. И так это продвигается. То есть не в лоб, но выстраивает общество, и общество на него действует с положительной, с отрицательной сторон. С положительной стороны оно подвигает его к различным желаниям через зависть, через тщеславие относительно других. То есть, завидуя другим, он хочет тоже. А через отрицательную сторону он видит, насколько он ниже других, насколько он не вместе с ними, насколько он противостоит им, как же это может быть, кто же он тогда, что с ним будет, и так далее. То есть, из положительной, из отрицательной, как бы, сторон, он продвигается, и таким вот зигзагом он движется против ветра. И этим он и раскрывает свое устремление к желанию, которое заложено в нем с самого творения, в виде пробуждающихся в нем решимот. Так он и продвигается. И поэтому эта работа, состоит из выстраивания воздействия на человека. То есть, когда человек находится под воздействием общества, он может продолжать строить общество, чтобы оно не на него продолжало воздействовать, если он, например, как мы говорим о людях, которые занимаются детьми, которые занимаются своими домашними животными. Эти люди знают, чем больше ты вкладываешь в свое чадо, тем больше находишься под влиянием того, кем ты занимаешься. Так и мы. Мы воздействуем на общество, становимся обратно, как бы, в ответ, находиться все больше под его влиянием. И это те самые средства, чтобы так вот галсами продвигаться против собственного желания к цели творения. И в этом он восполняет свое усилие. И относительно окружения проявляются разные виды действий. Может быть, что он вкладывает больше количественно, а может быть, качественно. Может быть, он вкладывает в группу немного, но на него группа сильно воздействует. То есть, несмотря на то, что он как бы дает немного, но его группа на него действует много, сильно, тогда он впоследствии должен вернуть этот аванс. Это выражается во фразе как бы относительно Творца. «Обратитесь ко мне, и я оплачу вам». То есть, ты сначала получаешь силы, а затем возвращаешь. А возвращаешь чем? Тем, что ты отдаешь другим. Это нам становится понятно от строения самой системы. Никто не может продвигаться со своей собственной энергией. Если я не получу давление от нижних подо мной в той же системе, когда вся система подвигает меня в этом древе жизни, такой вот цепной реакции, как в дереве, как в пирамиде. Если я не пробуждаюсь со стороны нижних, то я сам не пробужду, не смогу пробудиться, потому что я все равно должен вкладывать в других, в окружение, в общество. Только так я могу вырасти. И они подо мной. И тогда они поддвигают меня своими желаниями. Я продвигаюсь с помощью их желаний. Но эти желания действуют на меня. Они пробуждают меня. Есть такие желания, которые я получаю от них, и хотя я их и не возбуждаю, они поднимают во мне ман, они заставляют меня двигаться вперед и достигать что-то, как, например, маленькие дети относительно родителей. То есть я получаю их пробуждение и должен ответить на своим усилием на это. То есть я получаю возбуждение, пробуждение со стороны нижних в этой системе. Должен ответить, разумеется, на это. То есть самые разные виды в интегральной системе, где мы зависимы друг от друга. Есть разные виды связи. И мы всегда находимся в восполнении усилий один другому и каждый всем вместе. И все настолько, что каждый, включаясь в других, видит, что он пробуждает все, все действуют на него, и выходит, что он берет оплату, заработок всех, абсолютно всех, и нет ни одного, кому бы что-то не доставало. Настолько происходит восполнение полной системы. Это и есть совершенное, полноценное восполнение, где и приложил усилия, и я нашел то, что называется, касается всех и каждого. Нет никого, кто бы пробудился, не пробуждая других, и нет никого, кто бы вышел к исправлению, если не пробудил кого-то другого. Этим мы приходим к совершенству. То есть наша взаимная работа заключается в том, что каждый должен пробуждать других, что он должен получить воодушевление от других, он должен восполнить и усилиями, и наполнениями других. И в результате и он восполняется, и килим, и наполнениями только со стороны других. Ну, так вот. Это то, что происходит с нами в общей системе. Но эта тема восполнения с помощью окружения, это очень основное, это принципиальное и основное понятие. Во всем нашем эгоистическом продвижении до сих пор мы относились к группе, к окружению, к человечеству, к своему рабочему месту. Вообще, где бы мы ни жили, мы ко всему этому относились лишь с точки зрения, как можно меньше дать, как можно получить, и как больше лучше, как можно надежнее обеспечить свое будущее и взять максимум из окружения. В то время как в сегодняшней раскрывающейся интегральной системе во всем мире проявляется, что человек должен являться пробудителем всего мира и прийти к восполнению усилий и количественно, и качественно, и в желаниях, к объединению. И этим являться гарантом наполнения всем. Поэтому мы строим окружение такое, что только это окружение сможет помочь нам и дать возможность раскрыть и восполнить собственные усилия. И с точки зрения построения клей, и с точки зрения наполнения. И все время мы должны заботиться, как я иду против своего эгоизма. То есть, прежде всего, я обращаюсь к окружению. Если неправильно обращаюсь, то меня отталкивают. То есть не снаружи получаю отталкивание, а изнутри, что я не хочу. Я не хочу по-настоящему объединяться. Я не хочу идти ни на собрание товарищей, ни обниматься с ними. Я делаю это, хотя, потому что все делают, хоть мне неприятно. Мне это надоедают, я перестаю приходить на учебу, перестаю приходить вообще. Почему? Чувствую, что мне ничего с этого нет. То есть, мой эгоизм не наслаждается, не получает никакой выгоды. И, как правило, те, кто убегают, они убегают. Они не могут найти правильно то самое место, где тот факт, что они ничего не получают от окружения, это лишь потому, что взвешивают все это на эгоистических весах. И именно в этом месте они должны были бы восполнить собственным усилием выше знания, несмотря ни на что объединиться с окружением, несмотря ни на что как раз раскрыть себя окружению, потребовать от него пробуждения. Это точка, где начинается, собственно, духовная работа человека. И здесь все, кто убегают, как раз и убегают с этой точки. А остающиеся остаются или потому, что имеют особую роль в общей системе, или потому, что согласен восполнить свое собственное усилие. Он сам точно не знает, что происходит, но потом он делает правильный расчет. Это то, что происходит. Поэтому и сказано, в том месте, где грешники падают, утыкаются, исчезают с горизонта, именно там встают и поднимаются праведники и продолжают двигаться. Это и есть завершение усилия.
Ученик из Канады спрашивает, что значит раскрыть себя группе?
Раскрыть себя группе значит, что он хочет, с одной стороны, быть под влиянием группы, быть влияющим в группе, как большой, как наполняющий и поддерживающий группу во всем. Не так, что он давит на группу, а влияет на нее своими желаниями. Как бина, как задабина, он действует согласно обслуживая желания нижних. Этим он становится больше, чем они. С другой стороны, он себя раскрывает под их влияние, как меньшими, будто бы они меньше него. То есть, чтобы все их желания состоять из них, чтобы болело у него то, что они не получают то, что хотят получить. То, чтобы он был все время готов наполнить их тем, что необходимо им. Из-за того, что он больше, такой механизм более высший, чем они. С другой стороны, обратно. То есть, он своими парусами выстраивает так, что он может двигаться против ветра. То с правой, то с левой стороны, поднимая свои паруса. То есть, как двигаться, когда он больше них, мы сказали только что. Как двигаться тем, что он меньше них, это тем, что он согласен служить, он согласен помогать им, сделать все, что угодно, только чтобы помочь им в поднятии духа, в подъеме, не в обслуживании желаний. Так и продвигается. То есть, с одной стороны, с помощью хисранот желаний, с другой стороны, со стороны подъема, общей работы в группе. Ну и пока не восполняет все. Но проверка его работы в том, насколько он видит это строение, где он приходит к духовному постижению, это оно состоит из объединения всех желаний, желаний к духовному всех товарищей. То есть из устремлений каждого, собрания устремлений каждого, в них раскрывается Творец. Это и называется Шхина.
Игорь из Хадеры спрашивает, каким образом я могу проверить, что я получаю энергию только от группы?
Это проблема. Все зависит от его работы. Еще раз. Устремляется ли он к окружению или начинает работать самостоятельно? Он хочет воспользоваться другими, хочет быть выше их, эксплуатировать их как-то. Мы говорили об этом и вчера тоже. Вчера на первой части как раз мы об этом говорили.
Книга Зоар, глава Ваикель, статья «И сделал Бецалель ковчег». 383 пункт. Стороной святости называется ковчег завета, означающий малхут святости. И ковчег завета, малхут, объединенная с заветом, исодом, достойное тело, уф зайранпина, чтобы вошел в нее образ человека, Адам, а вая с наполнением алев, в гематрии Адам, 45. И это является внутренним смыслом обычая помещать великих праведников после их ухода из этого мира в ковчег, чтобы указать на единство Зайранпина с ковчегом Завета. Ибо ситра Ахра не исправляется в теле и не относится к телу человека, означающему Зайранпин. И поэтому не созданы тела для нечистых сил ситра Ахра, поскольку они вообще не относятся к телу человека. 384. Сказано о Иосифе, и был помещен в ковчег, и был помещен, дословно, Ваисем, с двумя буквами Юд, когда один завет соединяется с другим заветом. Буква Юд символизирует завет, Исод, а две буквы Юд написаны в соответствии с двумя заветами, завет внизу Иосиф и завет наверху ковчег завета. И он был помещен в ковчег, поскольку соблюдал завет святости и сумел осуществить его, и потому удостоился быть помещенным в ковчег. Не должен быть помещен в ковчег. 385. Горе тем людям, кто не знает, какой это позор, горе получающим такое наказание, когда всякий желающий стремится оказаться в ковчеге после смерти своей. Ибо никому не положено находиться в ковчеге, кроме праведника, который знает в душе своей и уверен в себе, что никогда он не нарушал этого завета, знака Святого Завета, и хранил его, как подобает. А если нет, не полагается ему после смерти пребывать в ковчеге, оскверняя этим его, поскольку осквернение это доходит до ковчега Завета. 386. Человек должен связать себя со знаком завета святости, с Исодом Зайранпина, а не с Ситра Ахра. Ведь ковчег, указывающий на Малхут, может соединиться лишь с праведником, хранящим знак завета святости. А тот, кто нарушает завет святости и входит в ковчег, горе ему, ибо бесчестил его при жизни своей, и горе ему, так как бесчестил его смертью своей. Горе ему, наказанному этим позором. Горе ему, заметнавшему знак завета и ковчег Святого Завета. Горе ему, испытывающему этот позор, потому что он наказывается вечным возмездием, возмездием этого мира и возмездием за это осквернение святости. Как сказано, ибо не пребудет бич нечестия над судьбой праведника. 387. В час, когда судят его в том мире, то смотрят на деяния его. А если бесчестил он завет святости, отмеченный на плоти его, а теперь бесчестит ковчег этого завета, то за это нет у него удела среди праведников, и производится разбирательство, и судят его, и исключают его из общности человек. После того, как исключен он из общности человек, исключают его из общности всех остальных, кому предназначено жить в этом мире, и отдают его той стороне, которая не предназначена, и отдают его той стороне, которая включается в человека, ситра Ахра. После того, как он отдан той стороне, горе ему, ибо вводит его в преисподнюю и не выходит из нее никогда. как сказано, и выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от меня, тех, кто остался и не был включен в общность человек. 388. Сказанное относится только к тем, кто не совершил полного возвращения, которое способно покрыть все его деяния. Но даже и в этом случае лучше не входить ему в ковчег, ибо все это время, пока тело существует, осуждается душа его и не входит на место свое. Кроме тех высших святых приверженцев, которые удостоились подняться вверх, будучи в телах своих. Благословен удел их в этом мире и в мире будущем. 389. Поскольку нет преступления более тяжкого перед Творцом, чем нарушение и бесчестие знака Святого Завета, и такой не увидит лика Шхины. Об этом прегрешении сказано: «И совершал Эр, первенец Иуды, зло в глазах Творца». И сказано: «Не водворится у тебя зло, ибо это прегрешение называется злом». 390. Сказано: «И сделал Бецалель ковчег». Почему те мудрецы, которые возводили скинию, не сделали ковчег? Однако Бецалель находился на ступени окончания тела, называемой заветом святости, и он соблюдал его. Поэтому он принадлежит наследию удела его, то есть тот ковчег, который он сделал, Малхут. Он усердствовал в изготовлении его, а никто другой. Статья «Путь праведных, словно свет сияющий». 391. Путь праведных, словно свет сияющий, который становится все ярче, и день вступает в силу. Путь, по которому идут праведники, это путь истины, путь, который желает Творец. И Творец идет перед ним, и все строения являются, чтобы слышать слова, изрекаемые и произносимые их устами. Словно свет сияющий, светящий все сильнее и не меркнущий, как в случае с грешниками, путь которых меркнет всегда. 392. Каково различие между путем и дорогой? Путь — это когда открывается и проявляется и образуется в этом месте путь, по которому не ступала нога до этого. Дорога — дерех, словно топчущий, дорех, в давильне, то есть топчут его ноги всякого желающего. 393. И поэтому дорога праведных называется путем, ибо они были первыми, кто открыл это место. И не о месте сказано, что они открыли его, но, хотя другие, живущие в мире, и проходят по этому месту, теперь, когда прошли по нему праведники, оно стало новым местом, словно открытым теперь. То есть это место стало теперь новым, будто бы не проходил по нему человек никогда. Ибо праведники обновляют все это место множеством высших состояний, которые желает Творец. 394. И кроме того, Шхина проходит по этому месту, чего раньше не было. Поэтому называется оно путем Орах, праведник, так как посещает его высший святой гость, Ореах, Шхина. Дорога открыта всем, и ступает по ней всякий желающий, и даже грешники. Дорога, как сказано, давший в море дорогу, то есть дорога в нем ненадежна, поскольку ступает по ней ситра Ахра, которая совершенно не нужна, и властвует, дабы осквернить скинию. Поэтому праведники сами находятся и правят в том месте, которое называется путь. Ибо дорога открыта всем сторонам, как святости, так и скверни. 395. А высшим праведникам посылается святой высший путь, и они приглашаются пройти по нему, и высшие возвышенные состояния следуют друг за другом перед Атиком. 396. А Иешуа бен Нун преисполнился духом мудрости, ибо возложил Моше на него руки свои. Лик Моше подобен лику солнца, Зейранпина, а лик Йошуа — лику луны, Малхут. То есть нет луны иного света, чем свет, исходящий от солнца, Зейранпина. И когда она наполняется, то пребывает в совершенстве. 397. Полнота луны. Это тогда подобие, то есть малхут, называется свойством высшего имени Авая, и пребывает в этом имени Авая лишь то время, когда находится в полноте своей. Имена она наследует и называется имя согласно состоянию, в котором она пребывает, и соответственно которому она получает имя. Когда она пребывает в состоянии полноты своей и восполняется со всех сторон, то называется Авая. Ибо восполнение ее подобно высшему восполнению, восполнению Зеранпина, называемого Авая. И поэтому называется также Малхут по имени Авая, ибо получает все Мохин от Има, то есть Бины, посредством Зеранпина. Но в 10-й день 7-го месяца
мы должны стараться не забывать намерения. Все, что говорится в Зоре, говорится о разных видах связи между нами, о духовном мире, который раскрывается, то есть все эти связи между нами, раскрывшиеся, и в ней мы ощущаем самые разные явления со стороны Келим, со стороны светов. Зор нам их показывает. Если мы ищем это раскрытие, быть связанными в сети связи между нами, в правильной связи, тогда Зор помогает нам и дает нам силы. Любовь наступает после того, как удостоился страха. После того, как пребывает страх над головой человека, приходящий от левой линии, пробуждается затем любовь, правая линия, то есть зерампин со стороны хесед в нем. И тот, кто работает от любви, сливается с высшим местом наверху и сливается со святостью будущего мира, биной, поскольку поднимается, чтобы украситься и слиться с правой стороной, хеседом зерампина, над которым находится бина. 418. Работа со стороны страха является работой возвышенной, однако она не восходит наверх к слиянию с зерампином, а когда он работает из любви, то поднимается к украшая и украшается наверху, сливаясь с будущим миром. И это человек, призываемым будущим миром, благословенна участь его, ибо возобладал он над местом страха, поскольку нет того, что одержало бы верх над ступенью страха, кроме любви, правой линии, единства Зерампин и Малхут. 419. И тот, кто достоин будущего мира, должен объединить имя Творца и объединить части тела, зон и высшие ступени Абаваима, и соединить всех высших и низших вместе, нижних вместе, и включить их всех в бесконечность, связав их между собой. Как сказано, «Слушай, Исраэль, Творец Всесильный, Творец наш».
Если есть вопросы, пожалуйста. Нету? Ну, замечательно. Если хорошо погружены в намерение, то какие вопросы могут быть? Только все более и более чувствовать себя находящимися в сетке связи между нами. Продолжим.
Заголовок «Тайна слова Шма». 420 пункт. Шма – это имя Малхут, восходящее к 70 именам. И это 72-буквенное имя, имеющееся в высшем строении – Меркава. Хактам – Хесед Гвура Тиферет Малхут, Зерампин, находящегося выше Хазе. И это единое целое. Когда Малхут называется имя, включающее Зерампин выше Хазе, что обозначается большой буквой Айн. Исраэль — это Исраэль Саба, Вагбины, поскольку есть малый Исраэль Зерампин, как сказано, когда был юн Исраэль, полюбил я его. Зерампин и Малхут, которые символизируются в Шма, находятся в полном слиянии с Исраэль Саба, когда поднимаются к нему и соединяются с ним. Шма Исраэль указывает, что в Исраэль Саба соединяется жена с мужем своим. Талмуд 10 Сферот, первый том, вторая часть, страница Айнхей, 96, 9 глава. Девятая глава выясняет, почему каждая сфера состоит из 10 частных сферот, а частная состоит из 10 подсферот. И так это продолжается и распространяется бесконечно. Каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот, состоящих, в свою очередь, из 10 и так до бесконечности. Разделение сферот на частные сферот и подсферот до бесконечности. 96 пункт. И это удивительный закон в высших мирах, что в каждой сфере, которую бы мы ни взяли для рассмотрения, мы находим 10 частных ее сферот. А когда снова рассматриваем одну сферот из числа этих 10 частных сферот, мы также находим 10 сферот. И это уже частный подсферот относительно начальной сферы. Если же мы возьмем одну сферу из этих частных подсферот, мы вновь найдем в ней 10 сферот, и это частные сферот, этих частных подсферот, и так до бесконечности.
Мы учим это в различных проявлениях. Что такое древо жизни? Как у нас есть первая авая, и эта первая авая делится и делится и делится на различные свои части, где каждая часть связана с авая, и сам он представляет из себя авая. Поэтому у нас есть главные 10 сферот, как эта книга, которую мы изучаем, учение 10 сферот. Но эти 10 сферот, каждая из них, включает в себя 10, и 10, и 10, и так до бесконечности. Что значит до бесконечности? Есть конец или нет конца? Нет конца. Что же значит, что нет конца? Мы не понимаем. Мы не понимаем, каким образом количество переходит в качество. Каким образом число становится в что-то неограниченное. Мы не понимаем, потому что именно здесь находится место, где из материального, из дискретного, из цифрового рождается новая действительность, которая интегральная, аналоговая, бесконечная. Переход от одного к другому мы не понимаем, потому что именно в этом состоит переход от эго, где мы все ради самих себя, где мы все эгоисты, и тогда действуем таким образом, я, такими импульсами. Когда я выхожу из себя, то уже нету моего я исчезаю в том, что находится снаружи. А там у меня нет ограничений в соответствии со своими келим, и в этом состоит переход от келим, у которых есть исчисление какое-то, число, к бесконечности, у которой нет ни границы, ни исчисления. Так мы переходим из этого мира в будущий мир, в духовный мир. Так есть переход от желания насладиться к желанию отдавать, и так есть переход от чисел сферот до состояния, у которого нет никакого числа, до бесконечности. Что это значит? Не может быть, чтобы что-то перешло через что-то. Это так в нашем мире мы видим. Но это тоже не так. Если он проходит, он раскрывается и раскрывает свет. Мы находимся в море света. Что значит «свет проходит»? Это значит, что есть келим, которые раскрываются в своем желании, уподобленном свету, и в той мере, в которой они подобны свету, они раскрывают свет, но они все время находятся в свете. Только сейчас есть у них возможность раскрыть его в соответствии с законом совпадения по свойствам. Поэтому свет переходит через келим, то есть в каждом из этих кли есть такая форма кли, которая подобна свету, и поэтому эти келим светят как свет, и тогда мы говорим, что свет через них проходит. Нет света. Свет — это проявление внутри кли. Свет — это исправление в кли. Самого света не существует. Что мы говорим? Что такое наполнение экрана и отраженный свет? Форма отдачи в желании наслаждения. Она называется светом. Есть форма отдачи желания и наслаждения в маленьком, которая называется светом хасадим, формой отдачи. И есть форма отдачи, когда желание насладиться большой и хочет получать, тогда форма отдачи его называется светом хохма. А без этого нет света хохма и света хасадим. И вообще нету света вне кли. Поэтому, если мы говорим, что света проходят через келим, это не света проходят, а келим вот так вот изменяются в своем действии желания насладиться, как будто бы свет светит в них. Но он светит в своем свойстве отдачи. И поэтому, если в каком-то месте появляется какой-то свет и переходит из места в место, то все эти места, по которым он проходит, это значит, что келим получили форму света. И свет, который проходит через них, это значит, что келим исправляют себя и светят. И эти исправления уже не исчезают. А вместо них приходят новые изменения. Поэтому мы говорим, что света были и ушли. Что значит ушли? Келим были слабые, со слабыми исправлениями. И теперь появилось более сильное желание насладиться. И оно все еще не исправлено для того, чтобы отдавать, чтобы светить. И поэтому предыдущие света гаснут под воздействием новых желаний. Вы на меня смотрите, как будто бы я говорю глупости, но это не глупости. Это понятно или непонятно? Мы говорим только о келим. Нет света без кли. Мы говорим о форме, о материи и форме, которую принимает эта материя. Это называется форма, облаченная в материю. Только это, нет абстрактной формы. Материя — это желание насладиться, форма, облаченная в материю, — это свет. Мера отдачи кли — то же самое. Поэтому, каким образом мы говорим? Юткей вавкей — это кли, да? Четыре вида желания получать, и их различный характер, меняющийся, авая. Что такое наполнение кли? Это юд, это гей, юд, вав, гей. Что такое? Мы добавляем буквы «да». Это свойство форм отдачи внутри кли. Это называется светом. Понятно? То есть, мы говорим только о кли. Каким образом оно преодолевает свое желание насладиться и использует его в отдаче. И это называется светом, формой отдачи, кли. Поэтому Творец называется Боре, Боуре, иди и смотри. Что ты достиг, то, что ты достиг в кли, это ту форму отдачи, которую ты постиг, это и есть Творец. Не то, что ты постиг, но ты раскрыл в кли форму отдачи, и из этого ты осознал Творца, и из твоих действий познаю я тебя. Это вещи, на которых стоит сосредоточиться, потому что они сокращают нам различные поиски и глупости, в которых мы находимся. Поэтому мы сосредоточимся на наших келим, на связи между нами, на объединении между нами, на раскрытии свойства отдачи, которая должна воцариться между нами. И там каждый выходит из своих келим наружу, в келим остальных. И так мы постигаем духовный мир. И все. И не ищем какие-то там фантазии.
Вы упомянули фразу, как света гасятся новыми желаниями. Что это значит?
Я находился на какой-то ступени. Желание насладиться. Экран. Отраженный свет. Раскрытие свойства отдачи во мне. Это значит, что свет наполняет меня. Раскрыл. Свет внутри кли. Закончено. Что-то постиг. Что происходит потом? Потом происходит иная вещь. Приходит новое желание насладиться, новая ступень. Да? Усиление желания насладиться. Что происходит с предыдущим состоянием? Оно гасится. Больше желание, в большем желании насладиться я чувствую падение. Мой предыдущий уровень исчезает, и я нахожусь во тьме. После дня приходит ночь. Раскрытие новых келим, еще не исправленных. Я их готовлю в течение ночи к исправлению, начинаю исправлять, и приходит утро. То есть, я начинаю раскрывать в них свет. Начинаю раскрывать в них свет, и в течение дня я восполняю эти келим исправлениями, прихожу к отдаче, пока не наполняю их полностью, 10 полными сферот. Закончил их Шахарит Минха Маариф, 3 молитвы. Закончил эти 3 келим Хабад Хагат Нихи. Готово. Снова переходим к новым келим. Раскрывается тьма, новое состояние, ночь, поскольку это неисправленное состояние. Предыдущая ступень исчезла, и я снова нахожусь ночью во тьме, лежу на кровати, прохожу исправление, келим во тьме, пока снова не прихожу к раскрытию в них света. Утренней зари. Это то, что мы делаем. Что ты на меня так смотришь? Мне нечего добавить. Ты не учил, что подъем, падение, больше подъем, большее падение. Если я здесь постиг во время подъема, а здесь падение, я поднялся на плюс один. Опустился на минус 2. Теперь это плюс 2, на который я поднялся, но опустился на минус 3. И затем поднялся на плюс 3 и так далее. То есть каждый раз падение больше, чем предыдущий подъем. Подвете святости поднимают. Чем я поднимаюсь? Тем, что мне поднимают большее желание насладиться. Поэтому каждый раз я раскрываю все больше и больше желания насладиться. И каждый раз тьма все больше и больше во время падения. И это определяет, кто является большим во время подъема. Всегда поднимают в святости. Что значит поднимают в святости? Представь себе такие движения. Все больше и больше, больше и больше, больше и больше. Вот так это. Так это происходит. У нас это выражается в линиях. Мы можем спросить, в чем это выражение? Левое, правое, левое, большее правое, большее левое и так далее. В такой форме мы работаем. В обратном конусе. Все?
Есть свойство получения. Почему оно называется судом? Если мы желаем прийти к духовному, мы не способны им воспользоваться, потому что есть условия свыше. Закон, как в стране, скажем, есть какой-то закон, что то-то и то-то мне делать запрещено. Только в нашем мире можно еще как-то там прокрасться, сделать что-то, солгать. В духовном это невозможно. В духовном закон означает, что есть ограничение свыше. Когда свет не может раскрыться после мироскрощения, потому что все это причинно-следственная связь, поэтому от мира бесконечности свет проходит через мир сокращения, через такую систему, когда она раскрывается только лишь при условии, когда есть сокращение на того, кто получает тоже, то есть не получает ради себя. А затем он проходит через этап Рож-де-Ак и вообще все Килим-де-Ак. Откуда приходит мир Адам-Кадмон? Для чего он нам нужен? Потому что там Килим и Урод сосредоточены таким образом, что весь мир бесконечности поделен на 5 частей. Кедар Хохма Бина Заран Пин и Малхут с 5 порциями. Ихида Хая, Нешама Рох Нефеш. И все. Теперь, если ты хочешь, то, пожалуйста, если у тебя есть экран, когда ты соответствуешь какой-то из этих ступеней или части этой ступени, неважно, согласно этому порядку ты получишь. То есть там есть, как это назвать, такие порции, как бы уравновешивание, когда согласно этому соотношению между цветами килима и крана, между ними меру их соответствия, уподобление по свойствам, меру равновесия, неважно, как это назвать, то есть у тебя примеры от света бесконечности и до того, как он полностью прекращается, каким образом ты в том, чем ты соответствуешь миру Адам Кадмон, так ты можешь получить. И все, это называется закон Дан, и изменить его невозможно. То есть мир Эйнсоф и Адам Кадмон, таким образом, они для нас и сосредотачивают все эти законы. Но таким образом устроили все света и килим соответствие между собой. А что же происходит с творением? Пока что еще нет никакого творения. Нет его. Творение должно быть Малхут, которое получает возможность включиться в Бину, чтобы начать работать, несмотря на то, что Малхут является желанием получать с намерением Бины ради отдачи. Желание получать, которое работает с намерением ради отдачи. И тогда вся Малхут, со всем, что в ней есть, желания, мысли, в самом жестоком их виде, неважно каким образом, если она объединяется с Биной, то есть со всеми мыслями и желаниями, которые есть в Бине, то тогда у нас есть получение с намерением ради отдачи. Таким образом можно и исправить это творение. Поэтому творением называется объединение Малхут и Бины вместе. Малхут сама по себе не называется творением. Бина тоже, конечно, потому что она является свойством Творца. Так если два этих свойства, именно свойства, когда они объединяются вместе, они вместе и называются творением. А все остальное нет. Все остальное это просто так, желания, которые пока еще не достигли уровня, где они могли бы называться творением. То есть творение это нечто, желание получать, в котором уже есть подготовка и возможность уподобиться Творцу. Тогда против этого оно называется творением, то есть у него есть связь, согласно мере Бины в нем, находиться с Творцом в каком-то виде связи. Мы понимаем, что не может быть одного без другого, творения без Творца, а Творца без творения. Таким образом они раскрываются, один в отношении другого. Поэтому то, что произошло здесь, раскрылся корень желаемого исправления, то есть Малхут, объединяющаяся с Биной, она получает возможность достичь уровня отдачи такого же, как и у Творца. Конечно же, постепенно, после многих подготовок и разбиения, и еще всяких падений и ощущений в этом мире, но это уже является корнем желаемого исправления, объединения Малхут с Биной, когда до этого нет даже корня, нет даже творения. Понятно?
Спрашивает наш товарищ из Зихрона, что такое пустое пространство?
Пустое пространство? Пространство это место. Место означает желание. Желание, которое опустошено, отсутствует исправление с намерением ради отдачи. Поэтому оно пусто. А на самом деле оно наполнено светом, просто само желание не ощущает этого. Ведь исправление является исправлением ощущений. В общем-то, мы находимся в мире бесконечности. Нам необходимо лишь почувствовать то, что нам недостает. Исправления, они исправляют лишь наши килим ощущения. Не более того, я нахожусь в мире бесконечности, в своем совершенном состоянии, в состоянии алиф, то, что называется. Почему я должен прийти к состоянию гимель через состояние бет? Все это для того, чтобы почувствовать, где же я действительно нахожусь, чтобы осознать, где я нахожусь. Величие Творца, величие света, величие собственных килим, вечности, совершенства. Все это. Что означает мое окончательное исправление? Что это такое? Я добавляю сюда лишь собственное осознание этого. Вот и все. Это действительно все? Ну что, в чем же разница между неживым уровнем человеком? Просто неживой уровень ничего не ощущает, есть какие там только вещи не существуют. Он это не чувствует. Ты добавляешь немножко желания, еще немножко, еще немножко ощущений, ты строишь из этого куска глины, из праха, из земли, ты строишь человека. Это весь тот процесс, через который мы должны пройти от праха земного до того, чтобы стать Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, кто получает больше от взаимного участия, Малхут и Бины?
Бина ничего не получает. Бина получает лишь то, что Малхут желает, чтобы она ей передала. Бина получает от Малхут только лишь килим вины, чтобы дать ей. Высший должен включиться в потребность нижнего, чтобы знать, что же конкретно ему дать. Так же, как и мать включается в желание своего ребенка для того, чтобы знать, что ему дать, чем его обеспечить. Так это происходит, поэтому что Бина получает? Бина получает потребности, желания. Она хочет получить желание от Малхут, потому что ее любовь обязывает ее к этому. На нее есть давление отдавать еще больше, чем на Малхут, которая должна получить. Ну, как корова с своим теленком, да.
Что значит, что свет проходит через все ступени?
Свет проходит через все ступени, и это означает, что он уменьшается на каждой из ступеней, согласно ступени, для того, чтобы передать в соответствии с этим ступени, более нижней ступени. Потому что ступени, они являются ступенями уменьшения света, или же соответствия света тому, кто находится там, в конце линии, чтобы он смог получить этот свет, также согласно уподоблению по свойствам. Да.
Моше из Бер-Якова спрашивает, сокращение это на наслаждение от отдачи?
Сокращение. Первое сокращение является результатом желания, в котором проявился стыд. Стыд. Пока что нет еще отдачи, есть стыд. А после этого уже происходит расчет. Так что же я смогу сделать? И тогда уже есть решение на экран. Экран — это уже отдача, уподобление по свойствам. И тогда из этого самого решения приходит построение всей системы. Когда я строю себя в отдаче хозяину, уподоблению по свойствам хозяина, сколько он мне, а я ему. Вот так. И тогда вся система работает согласно мере уподобления по свойствам. У нас называется равновесием, скажем. Да.
Влад из Киева спрашивает, какую роль в отношениях Бины и Малхут играет Зерампин?
Зерампин — это объединяющая часть между Малхут и Биной. Зерампин выражает для Малхут исправленное свойство отдачи. Малхут получает от Зерампина в той мере, в которой она слита с ним. Зерампин представляет в отношении Малхут форму отдачи, чему необходимо уподобиться. Зерампин — это Кадош Баруху, святой благословен. Он святой, то что стоит отдающий, потому что отдача называется святостью. Благословен он, то есть я благословляю его, то есть хочу быть таким же, как он. И когда я таким образом прихожу к слиянию с Зерампином, то вот в той же самой мере я уже могу, я уже исправлен, и нет ничего больше между объединением между Малхут и Зерампином. Но здесь есть еще множество всяких действий, когда Зерампин поднимает Малхут в Бину, получает от Бины наполнение ради себя для Малхут. Но все это, в общем-то, направлено в отношении душ, находящихся в мирах Бия под Парсой. Да.
Цион из Батьяма спрашивает, как могут работать вместе Рахамим и Дин, в общем-то, две противоположности в одном носителе, как их соединить?
Если суд находится в сокращении, если не может приступить этот запрет, что запрещено получать, прежде всего тебе необходимо принести туда рахамим, милосердие. Так же, как и в нашем мире мы находимся. Я хочу получить, ну и что, тебе это даст что-то? Тебе кто-то что-то даст? Нет. В отношении духовного это вообще не имеет никакого отношения. Закон дан, который приступить невозможно. Что же мне необходимо сделать? Мне необходимо предварить свойства милосердия, рахамим, и соединить это у меня со свойством суда один, и лишь в мере их сочетания, что означает свойство отдачи от меня, я и смогу получить высший свет. Он просто наполнит меня, согласно закону уподобления по свойствам. А кроме этого нам ничего не нужно. Нам каждый раз необходимо впечатляться, включать в себя свойства милосердия. И согласно этому, мера суда раскроется в нас. Она у нас малхут мира бесконечности. Мне сейчас необходимо постоянно думать лишь о свойствах бины, о том, каким образом их включить в себя. И тогда, согласно этому, я поднимаюсь по ступеням, потому что все мои ступени, с одной стороны, раскрывается большая малхут мира суда, с другой стороны, раскрывается бина, свойство милосердия. Таким образом, я расту. У меня нет другого выбора. А если я не притягиваюсь к свойству милосердия, даже не раскрывается мое свойство суда, я нахожусь тогда в таком состоянии, в состоянии этого мира, наполненного страданиями. И они приходят здесь, чтобы пробудить меня. То есть я получаю постоянное давление от всяких проблем этого мира для того, чтобы я стремился бы к свойству милосердия. К какому свойству милосердия? Не, чтобы мне было хорошо. Я хочу, чтобы мне было хорошо, но это не получится. Я все время преодолеваю, надо мной все время давлеет свойство суда, пока я не начинаю понимать, что я должен не получить свойство милосердия, а воспринять ее в себя. Что я сам захочу находиться в свойстве милосердия, не то, что на меня будет воздействовать. Вместо того, чтобы сказать, ты милосерден, дай мне, я должен попросить, я желаю быть таким же милосердным, как и ты. Лишь в таком виде, в котором мы изменяем нашу просьбу, мы и удостаиваемся успеха. Как можно это сделать? Ведь кроме этого нам нечего больше делать, лишь при условии, что у меня есть хорошее окружение.